у млекопитающих, они же живородящие, размножение значительно слабее, чем у птиц, а половое влечение, хотя у большинства менее постоянно, но зато гораздо интенсивнее. Наконец, у человека, сравнительно со всем животным царством, размножение совершается в наименьших размерах, а половая любовь достигает наибольшего значения и высочайшей силы, соединяя в превосходной степени постоянство отношения, как у птиц, и напряженность страсти, как у млекопитающих. Итак, половая любовь и размножение рода находятся между собой в обратном отношении, чем сильнее одно, тем слабее другая. Вообще все животное царство рассматриваемой стороны развивается в следующем порядке. Внизу огромная сила размножения при полном отсутствии чего-нибудь похожего на половую любовь, за отсутствием самого деления на полы. Далее у более совершенных организмов появляется половая дифференциация и, соответственно, ей некоторое половое влечение, сначала крайне слабое, затем оно постепенно увеличивается на дальнейших степенях органического развития по мере того, как убывает сила размножения, то есть в прямом отношении к совершенству организации и в обратном отношении к силе размножения, пока, наконец, на самом верху у человека является возможной сильнейшая половая любовь даже с полным исключением размножения. Но если таким образом на двух концах животной жизни мы находим с одной стороны размножение без всякой половой любви, а с другой стороны половую любовь без всякого размножения, то совершенно ясно, что эти два явления не могут быть поставлены в неразрывную связь друг с другом. Ясно, что каждое из них имеет свое самостоятельное значение, и что смысл одного не может состоять в том, чтобы быть средством другого. То же самое выходит, если рассматривать половую любовь исключительно в мире человеческом, где она несравненно более, чем в мире животном, принимает тот индивидуальный характер, в силу которого именно это лицо другого пола имеет для любящего безусловное значение как единственное и незаменимое, как цель сама в себе. Тут мы встречаемся с популярной теорией, которая, признавая вообще половую любовь за средство родового инстинкта или за орудие размножения, пытается, в частности, объяснить и индивидуализацию любовного чувства у человека как некоторую хитрость или обольщение, употребляемое природою или мировой волей для достижения ее особых целей. В мире человеческом, где индивидуальные особенности получают гораздо больше значения, нежели в животном и растительном царстве, природа, иначе мировая воля, воля к жизни, иначе бессознательный или сверхсознательный мировой дух, имеет в виду не только сохранение рода, но и осуществление в его пределах множества возможных частных или видовых типов и индивидуальных характеров. Но кроме этой общей цели, проявления возможного полного разнообразия форм, жизнь человечества, понимаемая как исторический процесс, имеет задачи возвышения и усовершенствования человеческой природы. Для этого требуется не только, чтобы было как можно больше различных образчиков человечества, но чтобы являлись на свет лучшие его образчики, которые ценны не только сами по себе, как индивидуальные типы, но и по своему возвышающему и улучшающему действию на прочих. Итак, при размножении человеческого рода та сила, как бы мы ее ни называли, которая двигает мировым и историческим процессом, заинтересована не в том только, чтобы непрерывно нарождались человеческие особи по роду своему, но и в том, чтобы нарождались эти определенные и по возможности значительные индивидуальности. А для этого уже недостаточно простого размножения путем случайного и безразличного соединения особей разного пола. Для индивидуально определенного произведения необходимо сочетание индивидуально определенных производителей, а следовательно недостаточным является и общее половое влечение, служащее воспроизведению рода у животных. Так как в человечестве дело идет не только о произведении потомства вообще, но и о произведении этого, наиболее пригодного для мировых целей потомства – и так как данное лицо может произвести это требуемое потомство не со всяким лицом другого пола, а лишь с одним определенным, то это одно и должно иметь для него особую притягательную силу, казаться ему чем-то исключительным, незаменимым, единственным и способным дать высшее блаженство. Вот это-то и есть та индивидуализация и экзальтация полового инстинкта, которую человеческая любовь отличается от животной, но которая, как и та, возбуждается в нас чуждую, хотя, быть может, и высшую силу для ее собственных, посторонних нашему личному сознанию целей. Возбуждается как иррациональная роковая страсть, овладевающая нами и исчезающая как мираж поминований в ней надобности». Если бы эта теория была верна, если бы индивидуализация и экзальтация любовного чувства имели весь свой смысл, свою единственную причину и цель вне этого чувства именно в требуемых для мировых целей свойствах потомства, то отсюда логически следовало бы, что степень этой любовной индивидуализации и экзальтации или силы любви находится в прямом отношении со степенью типичности и значительности происходящего от нее потомства». Чем важнее потомство, тем сильнее должна была бы быть любовь родителей и обратно, чем сильнее любовь, связывающая двух данных лиц, тем более замечательного потомства должны бы мы были ожидать от них по этой теории».